Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM.
Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, по понедельникам на 91.2 FM большой спортивный радиопроект «Овертайм». Почему большой? Потому что по понедельникам именно в эфир выходит экспертная программа с гостями, которых сегодня у нас в студии сразу трое. Сейчас я вам их последовательно представлю. Да, ваш покорный слуга Артем Жаворонков, Михаил Пьянков, работает за звукорежиссерским пультом. Ну, во-первых, Алексей Сыропятов, главный тренер и основатель детского футбольного клуба «Звезда 2013». Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Да, дорогие радиослушатели. Добрый день.
Да, очень рады тому, что вы нашли время приехать к нам в студию, и не одни, а с гостями, интерес которым, я думаю, будет неподдельный, в первую очередь, с точки зрения подготовки молодых футболистов, и интерес этот, в первую очередь, наверное, будет со стороны родителей, которые сейчас слушают нашу программу. Я представляю вам Клаудио Ранзани, старшего тренера Академии футбольного клуба «Рома» 2010 года. Клаудио.
Buongiorno.
Здравствуйте, good day. Ну и помогать нам сегодня будет Татьяна Садыкова, переводчик, и именно ее голосом в какой-то момент времени Клаудио будет звучать. Наверное, первый вопрос тогда Алексею Анатольевичу. Как вообще родилась идея, какими путями Клаудио оказался на пермской земле? Это ведь следствие, я так понимаю, начавшегося долгого плодотворного сотрудничества.
Проделана огромная работа, и наше мнение – это большое событие для спортивной жизни Пермского края.
Это, безусловно, большое событие, но ведь вы сначала не Рому называли. Почему именно специалист из столичного клуба?
Ну, мы вели переговоры, и когда уже предметно начали разговаривать с Клаудио и услышали только позитивные, положительные отклики, и поэтому начали вот это сотрудничество.
И каковы ваши планы? Просто показать, перенять методики, технологии?
Ну, планов очень много. Планы глобальные. Это, прежде всего, развитие наших детей, да, в России и внедрение, да, лучших методик из Европы, которые на данный момент применяются. То есть мы не хотим отставать от европейской части, так, футбольного мира.
Но Италия, все равно ведь на футбольной карте Европы есть, я не хочу никого обидеть, разумеется, это вопрос с причинкой провокационности, есть прекрасная голландская школа, есть английская. Неужели итальянский футбол ближе всего нам по духу?
Полностью с вами согласен. Футбольный мир многообразен, и итальянский футбол, который вот сейчас, мое мнение, все равно на подъеме, и подчеркнуть лучшее, да, из методологии Академии Ромы нам будет большой плюс для нашего клуба.
А на какие будете компоненты особое внимание обращать? Итальянский футбол очень непростой, он очень техничный. И от медленного российского футбола серьезно отличается, мне кажется. При всем уважении к российскому футболу.
Я полностью согласен, но когда дети маленькие, и у них нет этих рамок, и поэтому наша задача вот в том-то и дело не загонять наших детей в какие-то рамки, в шаблоны и в какие-то сложившиеся мнения. И если мы их с детства будем обучать и европейским лучшим, да, методикам, и не поймут, перед нами все двери открыты, мир открыт, и мы такие же способные, обученные, и можем так же красиво играть.
Наверное, следовало бы нашему гостю переводить то, о чем мы сейчас с вами говорили, но я думаю, что в нескольких словах я эти вопросы повторю, если позволите, в той же или иной степени. И поэтому, Клаудио, первый вопрос. Вообще, какие превратности судьбы, какие жизненные обстоятельства привели вас, во-первых, в футбол, а во-вторых, в Рому, в-третьих, к занятию, к работе с молодежью?
Ну, в Италии, надо сказать, что футбол очень распространен и очень популярен, и он начинается даже не с футбольного клуба, а просто с дворового футбола на поле, который находится рядом с твоим домом. Потом потихонечку ребята начинают играть уже в каком-то клубе футбольном, и потихоньку таким образом те, кто действительно увлечен и заинтересован футболом, начинают уже свою профессиональную карьеру. Я начал играть в футбол в 6 лет, начал играть на поле, которое находится рядом с моим домом, просто брал сумку за плечо, шагал на поле, моя мама смотрела в окно, чтобы убедиться, действительно ли я там. И так потихонечку мое увлечение перешло в такое более профессиональное занятие футболом. Свою карьеру я продолжил до 37 лет. И после этого я начал учиться на тренера, получил лицензию, прошел обучение и таким образом перешел именно в... Я стал тренером детской футбольной, детского футбольного клуба.
Амбиции стать тренером взрослого клуба присутствуют? Есть ли еще такая возможность?
Ну да, скажем, это такой шаг, который, в общем, в любой карьере, в любой работе должен быть в перспективе, который возможно сделать.
Но ведь прямо сейчас, я думаю, что из-под футбольного пера, если так можно выразиться, выходят те, кто, не сомневаюсь, составят основу и Ромы, и многих итальянских, и, может быть, клубов из других стран, ну и, наверное, основу сборной Италии. Есть там молодые перспективные ребята? Или, может быть, уже есть в тренерской работе кто-то из звездочек, кем можно было бы похвастаться?
Да, разумеется. Я тренирую ребят уже в своем клубе на протяжении 10 лет, и те, которые начали тренироваться 10 лет назад, сейчас уже взрослые. Разумеется, не все из них стали профессиональными футболистами, но некоторые все-таки ушли в футбол, и меня очень радует этот факт. Я горжусь этим.
Тогда вопрос, связанный именно с подходом к тренировкам, к работе, вообще к итальянской тренерской школе. Что она из себя представляет? Какие ее главные черты можно было бы выделить?
Ну, в Италии вообще футбол – это увлечение многих. И, разумеется, многие следят за футболом. И также к тренерам есть определенные требования. То есть федерация постоянно проводит годовые курсы по повышению квалификации. И мы, тренеры, обязаны проходить ежегодно обучение для того, чтобы быть всегда в ногу со временем.
Ну, я-то имел в виду скорее такие особенности именно внутри работы. Голландский футбол достаточно техничен, французский футбол быстр, но при этом плохо выглядит их оборонительная составляющая. Итальянский футбол всегда славился, например, корректностью, там нет большого числа грубых нарушений. Я именно про такую особенность итальянской подготовки молодых футболистов спрашивал, которая касалась бы именно итальянского стиля игры.
Но вообще Италия славится во всем мире именно за свою подготовку защитников и за сильную защиту в своем футболе. И в нашей истории мы, получается, выиграли два чемпионата мира именно благодаря следованию этой тактике. Разумеется, этого недостаточно для того, чтобы быть всегда в топе европейского футбола, и мы всегда следим за другими командами из Испании, Португалии, других стран, для того, чтобы перенять самые современные тенденции, учимся в том числе у них, для того, чтобы быть всегда на высоте. А с другой стороны, федерация просит и требует нас для того, чтобы мы следили за нашей национальной особенностью нашего футбола, и поэтому основной упор мы все-таки делаем на развитие нашей защитной обороны, тактики, чтобы мы умели защищать, работать своим корпусом, и это наша сильная сторона нашей итальянского футбола.
Ну и нападающих в итальянском футболе, великих нападающих немало. Я признаюсь в своей искренней любви, если кто-то спросил, твой любимый футболист всех времен и народов, я, безусловно, назвал бы Алессандро Дель Пьеро. Он, конечно, кроме не имеет никакого отношения. По сути, всю свою жизнь сыграл в Ювентусе. Но разноплановость итальянского футбола, она очевидна всем, и нужно обязательно, наверное, отметить, что российские болельщики смотрят, любят и понимают итальянский футбол, а это значит, что видеть здесь какие-то методики, которые могут оказаться, в том числе при подготовке молодых футболистов в Перми, в России, учтены, это большая честь и большие возможности.
Да, разумеется, защитная часть, она необходимая, она важна для того, чтобы доминировать в футболе, но все-таки побеждает та команда, которая умеет атаковать. И здесь наше преимущество нашего подхода работы с молодыми футболистами в том, чтобы вовремя заметить сильную сторону и преимущество конкретного игрока для того, чтобы позже поставить его на нужную позицию в футболе.
Перед перерывом, наверное, последний вопрос. Удалось ли пообщаться, посмотреть на ребят из школы «Звезды 2013»? Ну и какие первые оценки, мнения можно было бы сложить из этого знакомства?
Когда я приехал, конечно же, я не знал еще ребят, не знал их возможностей, и тут у меня было некоторое сомнение, каким образом я мог бы вообще взаимодействовать с этими ребятами. Но потом, когда я уже зашел на поле, с ними немножко познакомился, понял, что взаимодействовать с ними достаточно просто, и проще даже взаимодействовать с ребятами более младшего возраста, чем постарше. И я остался очень доволен и впечатлен уровнем подготовки ребят, и в первую очередь их именно мыслительной подготовки. Они способны быстро схватывать и хорошо концентрироваться, несмотря на свой юный возраст.
Ну, это прекрасно. Всегда приятно слышать комплименты в адрес подрастающего поколения, особенно когда твои собственные дети занимаются футболом, и у них есть возможность познакомиться и с методиками, в том числе одной из самых великих с точки зрения футбола стран в мире. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в гостях в овертайме, весьма необычном для наших традиционных экспертных программ, Алексей Сыропятов, главный тренер и основатель детского футбольного клуба «Звезда-2013», а также Клаудио Ранзани, старший тренер Академии футбольного клуба «Рома» для футболистов 2010 года рождения, ну и замечательная Татьяна Садыкова, наш переводчик. Прервемся буквально на несколько минут, реклама.
Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM.
Продолжается большой радиопроект «Овертайм», проект о спорте. Сегодня говорим про футбол, детский и итальянский, потому что к этому наши гости обязывают. Алексей Сыропятов, главный тренер и основатель детского футбольного клуба «Звезда-2013». Клаудио Ранзани, старший тренер Академии «Ромы-2010». Ну и Татьяна Садыкова, наш переводчик. Ваш покорный слуга Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. Много нас, это непривычно для нашей студии. По поводу футбола российского не могу об этом не спросить. Однажды в дискуссии с специалистами, правда, из Восточной Европы, занимающимися развитием детского футбола, интересно услышал вещь. Почему русские выиграли чемпионат мира по пляжному футболу, потому что там песок, а нам иногда приходится играть в снегу, и в принципе одинаковые консистенции. Можно ли выделить какие-то особенности российского футбола, как позитивные, так и негативные?
Ну, один момент, он скорее не негативный, а тот, который действительно можно было бы улучшить. И эта критика скорее не в адрес ребят, а в адрес тренеров. Я бы рекомендовал тренерам дать больше возможностей ребятам для своей автономной работы, для фантазии, для того, чтобы они могли пробовать, могли бы ошибаться. Но именно таким образом у них будет больше возможностей научиться на своих ошибках играть хороший футбол.
Ну, то есть сделать акцент на индивидуальную работу с мячом, нежели на тактические построения во время футбольного матча, все-таки футбол – командная игра.
Да, и последние чемпионаты...
Чемпионат мира
в первую очередь, да, действительно показал нам вот правильность этого подхода, когда есть организованная работа команды. Но эта команда дает возможность гениальному ведущему футболисту раскрыться и показать классный гол, да, сделать хороший дриблинг, то есть именно раскрыть собственный потенциал на базе хорошей подготовки командной игры.
И Неймар, и Месси, и Мбаппе, прозвучали эти фамилии, они, безусловно, лидеры своих команд, и Месси стал лучшим игроком уходящего чемпионата мира. Но все-таки, например, сборная Португалии. Часто винили ее в том, что когда Роналду на поле, сборной Португалии как команды нет. Ведь, собственно, в этой медали вторая сторона есть. Вот у того, о чем мы говорили в части индивидуальных действий или командного мастерства.
Да, это проблема, действительно, и могу сказать, что профессия футбольного тренера – это одна из самых сложных профессий в мире. Потому что хороший тренер, он как хороший режиссер в оркестре, он должен уметь организовать работу команды определенным образом и в том числе одновременно найти ту звезду, которая может раскрыть собственный потенциал, свою индивидуальность и хорошо сыграть на фоне общего футбола.
Я смотрю на год, с которым работает Клаудио, 2010-й, это относительно молодые ребята, и часто... Им, наверное, не хватает дисциплины, а эмоциональность – это часть менталитета итальянцев. Может, с русскими чуть полегче, но это вопрос к Алексею, наверное. Хотя нет, дети везде одинаковые, это электровеники такие, в хорошем смысле этого слова. Как удается справляться, как удается сохранять нужный уровень дисциплины для адекватной, качественной работы?
Ну, на самом деле, я бы не сказала, что это так сложно. Вообще, у них есть способность понимать свою ответственность. И надо понимать, что они играют в... одном из самых ведущих клубов Рома, и это все-таки тоже накладывает какой-то отпечаток на понимание их ответственности и своей роли в этом клубе. Ну и бывает, конечно, что кто-то из ребят себя не очень адекватно ведет, да, дисциплина хромает, и в этом случае у нас есть всегда, как говорится, туз в рукаве, мы можем сделать так, чтобы он не играл какое-то время. Разумеется, да, они плачут, там эмоции, возможно, они в моменте не понимают, для чего это, но со временем они понимают смысл вот этого наказания и что-то меняют в своем поведении.
Вообще, как выглядит отбор в футбольную школу, Ромы, какие правила, кто попадает в клуб и как, что для этого требуется, экзамен или может прийти любой?
Ну, в первую очередь, у нас есть сотрудники, которые ходят по юношеским командам и отсматривают, отбирают перспективных ребят. А затем эти ребята, которые были замечены, они приходят тренироваться в нашу структуру, в наш спортивный центр. У них есть небольшой период для того, чтобы адаптироваться к игре именно в нашей команде, понять наши схемы и немножко освоиться в нашем клубе. И этот период длится примерно месяц, и по истечению месяца мы уже, зная этого ребенка, мы уже можем понять, смог ли он интегрироваться в структуру нашей команды, можем ли мы его взять, или требуется время, чтобы ему еще немножечко подготовиться. И первое, на что мы смотрим у ребят, это, конечно, скорость, это тактика, технические его навыки и его, скажем так, способность к обучению, насколько быстро он воспринимает то, что говорит ему тренер, и насколько быстро он обучается.
Но ведь в России, это, наверное, уже вопрос к Алексею Анатольевичу, чуть иначе выглядит система, хотя у нас тоже есть футбольные структуры и футбольные школы при крупных клубах, та же Академия Амкар, но у нас, если не ошибаюсь, тон все-таки задают вот такие частные школы, клубы, как «Звезда-2013».
Возможно, да, мы уже начали задавать тон, мы... грубо говоря, флагманы, да, пермского футбола для всероссийских, да, соревнований. Мы очень часто участвуем в этом. И поэтому частные школы – это не то, что это какое-то золотое, да, и нужно туда только туда идти, или, например, академии спортивные, и только туда. У каждого родителя есть выбор, да, но задача любой школы, частной или муниципальной, это все равно развитие игроков и то, как тренер работает, как тренерский штаб работает, как вкладывает все лучшие знания в детей, и вот от этого идут результаты. Так и играют команды, то есть в первую очередь заинтересованность тренеров в своей работе и приносит результат. Мы видим это на командах, на детях, как они усваивают и показывают свои лучшие качества.
Но ведь давайте будем называть вещи своими именами. Футбольные школы не в смысле платы родителей, а в смысле перспектив футболистов – это бизнес. Любой футболист затем когда он вырастает и становится профессионалом, может принести солидный доход. Мы знаем, за сколько сегодня как клубы друг у друга футболистов покупают. Я думаю, что это можно Клаудио перевести. И тут тоже ошибка чревата. Ты вложил деньги, силы, средства, время в кого-то, кто не добился результата, а мог вложить в кого-то, кто потом будет стоить 100 миллионов евро.
Ну, вот в этом и есть компетентность тренера, да, увидеть и раскрыть талант, то есть в первую очередь это долгий путь, и нужно набраться терпения, и многие футболисты раскрываются не сиюминутно, и поэтому всем хочу пожелать, да, и родителям тоже, это набраться терпения, и при правильном подходе, при правильной поддержке результаты будут, у каждого ребенка есть шанс.
Тут, хотя талант имеет важное значение, но мы понимаем, что все родиться Месси не могут. Это тоже.
Это 100%.
Давайте немножко о планах на будущее. Как будет выглядеть ваша коллаборация, ваш союз, какие цели вы ставите, ну и как вы поймете, что вы их достигли?
Мы понимаем, что это будет долгий путь. Это наша только вторая прокачка. Весной мы планируем третью. И приезд очередного, да, рассматриваем специалиста, это будет или топ-специалист из России, или, может, совместно из Европы. То есть это долгий путь, поэтому как какие-то сиюминутные результаты мы не ждем, мы это все оценим и усвоим со временем. Да?
Ну, я имею в виду вот именно сейчас вот, место, роль, значение, насыщение событиями с Клаудио здесь.
Но это такое мы называем, как и почему прокачка, мы называли прокачка, сказали, да, это такой эффект бомбы, да, то есть, но последствия придут позже, то есть сиюминутных не будет, а со временем дети осмыслят, и какое значение, да, и в каком
но насколько
масштабном.
Дней, как выглядят тренировки, я вот...
про это?
Практику мне
практика.
Нужно какую-то, да.
Клаудио, мы договорились, он нашел в своем плотном графике на наш славный город Пермь 5 дней. 4 дня будут проходить двухразовые тренировки для наших ребят. Потом проходят теоретические занятия. То есть ребята могут любой вопрос спросите у Клаудио, он очень открыт, ультра открыт. И следующий шаг – это будет еще встреча Клаудио с родителями, чтобы родители любой насущный вопрос, который его беспокоит, могут спросить. Это наш опыт по первой прокачке, то есть тренеры всегда максимально открыты, и поэтому чем больше будет информации и посыла от тренера родителям, тем и наши родители будут более образованный в футбольном плане, скажу так.
А тогда вопрос к Клаудио. Встреча с родителями, вообще общение с родителями. Как происходит в Италии? Какие, собственно, ставятся цели, когда это общение происходит? Чего там можно опасаться? Что обычно спрашивают? Что им обычно отвечают?
А у нас в Италии мы, тренеры, не общаемся с родителями. Как правило, есть технический специалист, который каждые 2 месяца проводит такие встречи. На встречах они рассказывают прогресс ребенка, да, какие-то технические моменты. На самом деле это напоминает родительские собрания в наших школах, когда учитель говорит родителям о результатах, об улучшениях ребенка. Но мы, тренеры, с родителями в Италии не общаемся.
Ух ты! Это удивительно, а может быть и правильно, черт возьми. Дорогие друзья, я напомню, что гостями большого овертайма сегодня являются Алексей Сыропятов, главный тренер и основатель детского футбольного клуба «Звезда-2013», Клаудио Ранзани, старший тренер Академии «Рома-2010», ну и Татьяна Садыкова, наш переводчик, Артем Жаворонков, так меня зовут. Мы вновь прервемся, у нас сейчас местные новости и реклама.
Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM.
Ну, заключительная часть экспертного, большого экспертного эфира под названием «Овертайм». Дорогие друзья, еще раз напоминаю, что в гостях у нас сегодня сразу 3 человека. Алексей Сыропятов, главный тренер и основатель детского футбольного клуба «Звезда-2013». Клаудио Ранзани, старший тренер Академии «Рома-2010». И Татьяна Садыкова, наш переводчик. буквально 10-12 минут у нас остается в эфире. Мне бы хотелось расспросить Клаудио о той программе, с которой он приехал. Он приготовил что-то особенное для тех, с кем ему предстоит работать или уже с кем осуществляется работа в России, или это несколько традиционных методик, хорошо зарекомендовавших себя в Италии?
Ну, разумеется, не зная ребят, не зная их возможностей, не зная места, в котором будут проводиться тренировки, все, что я подготовил дома, это такие стандартные упражнения, стандартная программа, которая хорошо подходит и адаптируется для ребят любого возраста.
И любого места?
Да, и также для любого места их можно адаптировать. То есть это были те вещи, о которых я был уверен, что они точно здесь подойдут.
Слушайте, а можно вернуться на пару вопросов назад и все-таки поинтересоваться, почему нет общения у тренеров с родителями? Наверное, у нас все-таки иначе. У нас родители иногда лучше, чем тренер, знают, как это... Алексей Анатольевич показывает, что абсолютно согласен, хотя ведь это неправильно. Так сложилось в Италии из опыта или это вот, как бы вот новшество, которое адекватно реагирует на реальность?
Но, смотрите, мы в нашем клубе тоже замечаем такое, что когда тренер общается напрямую с родителем, он попадает немножечко в условия такого прессинга, да, и родитель, естественно, старается потихонечку поставить некоторые условия и протолкнуть своего ребенка. Чтобы этой ситуации не было, у нас есть специалист, который, да, тоже является нашим сотрудником, но, тем не менее, он такой нейтральный представитель, да, незаинтересованное лицо, которое общается с родителем, и в этом случае, ну, во избежание, может быть, какой-то ошибки под давлением родителей, то есть для того, чтобы мнение тренера было независимым, мы стараемся избегать этого общения прямого.
Тогда тренер становится фактически, не знаю, вторым отцом, членом семьи. И вообще это хорошо, когда тренер в таких близких отношениях со своими подопечными.
Но нет такого, что мы прямо уж совсем избегаем, да, и там прячемся от родителей. Иногда нам приходится общаться. Но бывают такие ситуации, когда родители просят повлиять, наоборот, нас, тренеров, повлиять на их детей. Например, сходить в парикмахерскую, подстричься, если ребенок решил отрастить длинный волос. И вот тут получается, тут действительно этот факт поддерживает ту идею, что мы становимся как бы частью воспитательного процесса ребенка. И тут у нас вообще есть такое задание, да, непростое, научиться взаимодействовать с родителями таким образом, чтобы ни я не мог сильно влиять на выбор родителей и разворачивать иногда его там на 180 градусов. И с другой точки зрения не попасть под их влияние моего собственного выбора.
Ну и, наверное, в заключении тогда несколько слов напутственных для родителей, для подопечных, для ребят, с которыми уже здесь удалось пообщаться, поработать.
Ну, в первую очередь, я бы хотела дать рекомендацию, чтобы футбол – это было вот истинное увлечение ребенка, чтобы не было какого-то стремления в будущем обязательно стать профессиональным футболистом. Нет такой сейчас задачи в этом возрасте. А самое главное – это увлекаться футболом, заинтересоваться футболом, ну и, конечно, иметь правильную направленность, быстро обучаться, воспринимать, обучаться разным техникам, ну и просто получать положительные эмоции от самой игры.
Футбол – это образ жизни, действительно, им совсем не обязательно. Это, конечно, и тяжелая работа, но все-таки это в первую очередь несказанное удовольствие для тех, кто им занимается, и для тех, кто его смотрит. Большое спасибо, дорогие друзья. Я благодарю наших гостей, напоминаю слушателям, что сегодня у нас в гостях были Алексей Сыропятов, главный тренер и основатель детского футбольного клуба «Звезда 2013», нашего пермского клуба, и благодаря этому клубу, и благодаря Алексею Анатольевичу мы познакомились с Клаудио Ранзани, старшим тренером Академии футбольного клуба «Рома» 2010 года рождения, для ребят 2010 года рождения. Благодарю отдельно Татьяну Садыкову, нашего переводчика, ну и вас, друзья, за внимание. Очень приятно было с вами общаться. Жаль, так мало времени в эфире у нас. Тем не менее, мы все-таки смогли это сделать.
Спасибо большое. Очень с вами было приятно. Родители, поддерживайте своих детей. Не влияйте, пускай ребенок сам сделает выбор и получает удовольствие от этой волшебной игры.
Спасибо еще раз большое. Артем Жаворонков, так меня зовут. Михаил Пьянков работал за звукорежиссерским пультом. Друзья, болейте только спортивно. Еще обязательно услышимся на волнах 91.2 FM. До свидания. Спасибо. До свидания.
До свидания.
Спасибо.